Могильщики. «Уважайте старых!» — прозвучал из тины низкий голос, который заставил бы вас вздрогнуть. Голос, напоминавший что-то мягкое, распадающееся на части. В нем были дрожь, хрип и визг. «Почтение к старшим! О, речные товарищи, почитайте старших!» На всем широком пространстве реки не виднелось ничего, кроме небольшой флотилии баре, сколоченных деревянными гвоздями с квадратными парусами и нагруженных строительным камнем. Они только что вышли из-под железнодорожного моста и плыли вниз по течению. Люди подняли неуклюжие деревянные рули, чтобы не засесть на песчаных мелях, образовавшихся около опор моста. Когда флотилия прошла, по три баржи рядом, снова зазвучал страшный голос. «О, речные брамины! Уважайте старого и больного!» Один из сидевших на барже обернулся. Поднял руку, произнес что-то, точно не благословение, и баржи заскрипели дальше, уходя в туманный сумрак. Широкая река, скорее походившая на цепь небольших озер, нежели на поток, была неподвижна, точно зеркало. В ее главном русле отражалось красное, как песок, небо. Близ низких берегов и под ними виднелись желтые и мутно-лиловые пятна. В период дождей небольшие ручьи вливались в эту реку. Теперь же их высохшие устья висели выше линии воды. На левом берегу, почти под самым железнодорожным мостом, приютилась деревня, вся состоявшая из глины, кирпичей и плетенок. Ее главная улица, по которой домашний скот возвращался теперь в свои хлева, бежала к реке и заканчивалась кирпичной платформой, куда приходили люди, которым надо было стирать и мыться. Селение называлось Мегергаут. Ночь быстро опускалась на поля, засеянные чечевицей, рисом и хлопком, расстилавшиеся в низине, ежегодно заливаемой рекой, на камыши, окаймлявшие окраину излучины, на пастбища, примыкавшие к тихим камышам. Еще недавно попугаи и вороны цокали и кричали, прилетев на вечерний водопой, но в этот час они уже удалились от реки на ночлег и встречали целые батальоны летучих мышей, которые называются летучими лисицами. Одна туча за другой водяных птиц со свистом и гоготанием стремились под прикрытие бамбуков. Тут были гуси с вытянутыми, как бочонки, головами и черными спинами, чайки, там и сям мелькали фламинго. Неуклюжий адъютант, марабу, держался в тылу стаи и летел так лениво, точно каждый взмах его крыльев был последним. «Уважайте старших! Брамины реки, уважайте старших!» Марабу слегка повернул голову, несколько раз ударил крыльями, пролетел в сторону голоса и тяжело опустился на песчаную мель ниже моста. Глядя на него, можно было понять, что это за мошенник. Со спины он казался неописуемо почтенным существом. Он имел почти 6 футов в вышину и походил на приличную лысую особу. Спереди же оказывалось другое. На его голове и шее не сидело ни одного перышка, а ниже клюва висел безобразный мешок из красноватой кожи, хранилище всего, что он мог схватить своим острым клювом. Птица стояла на очень длинных, тонких, морщинистых ногах, но аккуратно переступала ими и с гордостью посматривала на них через плечо, когда чистила свои пепельно-серые хвостовые перья. Потом адъютант замирал, вытягиваясь, как солдат на карауле. Маленький худой шакал, лаявший от голода, стоял на пригорке, внезапно навострил уши, поднял хвост и пустился рысью к адъютанту. Это был самый ничтожный из шакалов. Нельзя сказать, что и лучше это его родичи хороши, но этот был особенно ничтожен, так как занимал среднее место между нищим и преступником. Он очищал мусорные кучи, то бывал до отчаяния пуглив, то свирепо отважен, вечно испытывал голод и вечно же хитрил, хотя все его уловки не приносили ему никакой пользы. «Ух!» — уныло отряхиваясь, сказал он. «Пусть красная парша уничтожит всех деревенских собак. Каждая укусила меня 3 раза. А за что? За то, что я посмотрел, заметьте, посмотрел на старый башмак в коровьем хлеву. Разве я могу есть грязь?» И он почесал у себя за левым ухом. «Я слышал», — заметил адъютант голосом, напоминавшим звук тупой пилы по толстой доске. «Я слышал, что в этом самом башмаке лежал новорожденный щенок». «Одно дело слышать, другое знать», — заметил шакал, отлично знавший пословицы, благодаря вечному подслушиванию разговоров людей. «Правда, поэтому я для верности позаботился о щенке, пока собаки были заняты в другом месте». «Да, они были очень заняты», — сказал шакал. «Теперь я несколько времени не буду забегать в деревню за объедками. Значит, в этом башмаке действительно был слепой щенок?» «Он здесь», — ответил адъютант, косясь через свой клюв на собственный полный зоб. «Это пустяк. Но когда милосердие умерло в мире, такими вещами не следует пренебрегать. Ай-яй! Да, в наши дни мир — сущее железо!» — провизжал шакал. В ту же минуту его беспокойные глаза уловили крошечную рябь на поверхности воды, и он торопливо продолжал. «Тяжела жизнь для всех нас, и я не сомневаюсь, что даже наш высокий господин, гордость Гаута и зависть реки...» «Лгун, льстец и шакал вывелись из одного яйца», — сказал Марабу, не обращаясь ни к кому в особенности. «Дело в том, что он тоже в случае нужды умел отлично солгать. Да-да, зависть реки. Даже он...» Громче прежнего повторил шакал. «Даже он не может не находить, что со времени постройки моста пищи стало меньше. С другой стороны, он одарен такой мудростью и такими добродетелями, которых я, к несчастью, совершенно лишен, что, уж если шакал называет себя серым, он, должно быть, невыразимо черен», — пробормотал адъютант. Птица не видала приближавшегося к берегу существа. Что у него, конечно, никогда не бывает недостатка в пище, и, следовательно... Песок слегка скрипнул, точно дно лодки дотронулось до мели. Шакал быстро повернулся и обратился мордой, это всегда благоразумнее, к тому, о ком он только что говорил. Подплыл 24-футовый крокодил. Все его тело одевали как бы пласты котельного чугуна, а на спине стоял гребень. Желтоватые кончики его верхних зубов висели над великолепно вытянутой нижней челюстью. Это был тупоносый мегер из Мегер-Гаута. Он прожил дольше той деревни, которую назвали по его имени. До постройки железнодорожного моста крокодила считали демоном речного брода. Он убивал входивших в воду людей. Вместе с тем он же был и фетишем селения. Теперь Мегер лежал неподвижно, опустив подбородок в мелкую воду, и чуть-чуть шевелил хвостом, чтобы удержаться на месте. Но шакал отлично помнил, что один удар этого могучего хвоста может перенести чудовище на берег со скоростью парохода. «Счастливая встреча, покровитель бедных!» — льстиво приветствовал его шакал, в то же время отступая при каждом слове. В воздухе звучал восхитительный голос, и мы пришли, надеясь насладиться приятным разговором. «Я ждал тебя и осмелился рассуждать о тебе. Надеюсь, ты ничего не слышал?» Между тем шакал, конечно, говорил в надежде, что крокодил услышит его слова. Он знал, что лесть — лучшее средство получить от него кусок съестного. В то же время и Мегер понимал, что шакал говорил с известной целью. Шакалу же было ясно, что Мегер понимает все и знает, что он, шакал, знает, что Мегер знает. Таким образом, оба были довольны друг другом. Задыхаясь и ворча, чудовище двигалось вдоль берега. Оно бормотало: «Уважайте старых и недужных!» Его маленькие глаза, сидевшие под тяжелыми роговыми веками на верхушке плоской треугольной головы, горели, как угли, пока из воды выходило его бочонкообразное тело, висевшее между искривленными ногами. Наконец крокодил залег близ отмели, и, как ни были знакомы шакалу его обычаи, трусливый зверь невольно вздрогнул, увидев, до чего Мегер сделался похож на прибитое к песку бревно. Крокодил даже постарался поместиться под тем углом, под которым лежал бы естественно остановившийся обрубок. Понятно, все это было сделано по привычке, потому что Мегер вышел на мель не ради охоты, а для удовольствия. Но крокодил никогда не бывает вполне сыт, и если бы сходство с бревном обмануло шакала, трус не мог бы рассуждать об этом, так как не остался бы в живых. — Дитя мое, я ничего не слышал, — закрывая один глаз, сказал Мегер. — Вода попала мне в уши. Кроме того, я совсем ослабел от голода. Со времени постройки железнодорожного моста народ, населяющий мою деревню, разлюбил меня. И сердце мое разбивается от этого.
— Какой позор! — произнес шакал.
— Такое благородное сердце! Но люди все одинаковы. — Нет, между ними существуют различия, — мягко сказал Мегер. — Одни худы и сухи, как барочные шесты, другие жирны, как молодые собаки. Я никогда не соглашусь беспричинно унижать людей, они разнообразны, и многолетний опыт доказывает, что все они, мужчины, женщины и дети, достаточно хороши. Я не вижу в них ничего дурного. Помни же, дитя, тот, кто осуждает, бывает осужден. Конечно, лесть хуже попавшей в желудок пустой жестянки. Но мы сейчас слышали поистине мудрые слова, — заметил адъютант, опуская свою поджатую ногу. Но подумай о людской неблагодарности относительно такого высокого существа, — слащаво начал шакал. — Нет, нет, это не неблагодарность, — возразил Мегер. — Они просто не думают о других, вот и все. Лежа на моем всегдашнем месте около брода, я раздумывал, как для стариков и для детей неудобны лестницы на новый мост. О стариках, понятно, нечего особенно много думать, но меня поистине печалят толстые, жирные дети. Тем не менее, я полагаю, что мост скоро потеряет для них прелесть новизны, что коричневые ноги моего народа станут снова храбро переходить реку вброд, как в былое время, и старый Мегер будет получать свое. — Но сегодня по реке плыли гирлянды ноготков, — заметил адъютант. В Индии гирлянды ноготков — символ почтения. — Ошибка, большая ошибка. Это жена продавца сладкого мяса. Год от году ее зрение ослабевает, и она не в силах отличить бревна от меня, Мегера Гаута. Сделай она еще шаг, я показал бы ей некоторое различие между мной и чурбаном. Все же у нее были хорошие намерения. А нам следует обращать внимание на духовную сторону приношений. Какой толк в гирляндах ноготков для того, кто лежит на куче мусора? — спросил шакал. Он усердно ловил блох, но в то же время поглядывая на своего покровителя бедных. — Правда. Но люди еще не начали устраивать мусорные ямы, в которые попаду я. На моих глазах река пять раз отступала от селения, прибавляя земли к концу улицы. Пять раз видел я, как жители возводили новые строения на берегах, и еще пять раз увижу повторение этого. Я не потерявший веру, охотящийся за рыбами гавиаль, порода крокодилов. Я не бываю то в Кази, то в Преаге, как говорит поговорка, я верный и постоянный страж этого брода. Недаром, дитя мое, селение носит мое имя. А как говорит пословица, тот, кто долго сторожит, наконец получает награду. Я ждал долго, очень долго, чуть не всю жизнь, а в награду меня только кусали или били, — заметил шакал. «Ха-ха-ха!» — захохотал адъютант и затем пропел. «В августе был рожден шакал, дожди выпали в сентябре. Никогда еще не видывал я подобных ливней», — сказал этот шакал. У адъютанта есть одна очень неприятная особенность. Через неопределенные промежутки времени у него начинаются острые припадки судорог. И хотя с виду адъютант гораздо добродетельнее остальных своих родичей, которые все необыкновенно почтенны, во время приступов этого недуга он принимается дико выплясывать какой-то странный военный танец и, слегка распуская крылья, то поднимает, то наклоняет свою лысую голову. По причинам, хорошо известным ему самому, самые худшие припадки странной болезни всегда совпадают с его злыми замечаниями. При последнем слове пропетой песенки он снова замер, как бы вытянувшись на часах, и сделался в 10 раз более похож на адъютанта, нежели прежде. Шакал не прореагировал. Ему уже минуло 3 года. Но нельзя же сердиться на оскорбление, нанесенное особой с клювом в ярд длины и сильным, как дротик. Адъютант славился своей трусостью. Шакал же был еще трусливее. «Нужно прожить долго, чтобы получить запас знаний», — заметил Мегер. И следует заметить, маленькие шакалы — явление обычное, дитя мое. Но такой Мегер, как я, встречается нечасто. При всем том я не возгордился, потому что гордец скоро погибает. Однако, заметь, все дело в судьбе, и свою судьбу не может изменить никто, плавающий ли, ходящий ли, бегающий ли на 4 ногах. Я лично доволен своей судьбой. При удаче, обладая острым зрением и привычкой замечать, есть ли выход из ручья или заводи, можно сделать многое. А мне рассказывали, что даже покровитель бедных однажды поступил неосмотрительно, — язвительно заметил шакал. Правда, но в этом случае мне помогла судьба. Происшествие, о котором ты говоришь, случилось, когда я еще не достиг полного роста. Клянусь правым и левым берегом Ганга, чем-чем только не кишели потоки в те времена. Да, я был молод и неосмотрителен. Вот началось наводнение. Кто же радовался тогда больше меня? В дни молодости всякий пустяк веселил мое сердце. Наводнение залило деревню. Я проплыл далеко, до самых рисовых полей. Их покрывал густой слой ила. Помню я также пару браслетов. Их украшало стекло, и они сильно смутили меня, которые я нашел в этот вечер. Да, браслеты и, если память мне не изменяет, там также был башмак. Мне следовало снять оба башмака, но я был голоден. Позже я научился поступать иначе. Да, и так я после прилег отдохнуть. Когда же собрался снова вернуться в реку, вода сошла, и я двинулся по илу главной улицы. Кто решился бы на это, кроме меня? Из домов высыпал весь мой народ. Жрецы, женщины, дети, и я милостиво посматривал на них. Выли биться неудобно. Вот один лодочник закричал: «Несите топоры, убьем его, ведь это Мегер Брода!» «Нет», — ответил брамин. «Смотрите, он гонит перед собой воду. Он божество нашего селения». Тогда мой народ засыпал меня цветами. и у кого-то из них явилась счастливая мысль положить на дорогу козу. — как вкусна коза! — сказал шакал. — На ней шерсть, слишком много шерсти. Когда же ее найдешь в воде, в ней почти наверняка скрывается крестообразный крюк. Но ту козу я принял и с почестью вернулся в реку. Позже судьба послала мне лодочника, желавшего разрубить топором мой хвост. Его лодка села на старинную мель, которой вы, конечно, не помните. — Не все мы здесь шакалы, — заметил адъютант. — Не говоришь ли ты о той мели, которая образовалась, когда в реке потонули барки с каменьями в год великой засухи? — Про ту продолговатую мель, которая уцелела в течение трех разливов.
— Их было две, — ответил Мегер, — верхняя и нижняя. — Да, я забыл. Мели разделял проток, позже он высох, — сказал адъютант, гордившийся своей хорошей памятью. Вот на нижней-то и засела лодка моего доброжелателя. Он спал в полусне, перескочил через борт и вошел в воду по пояс. Нет, только по колено, чтобы столкнуть ее с мели. Пустая лодка двинулась, но снова села на следующий перекат. Я крался за человеком, зная, что скоро придут другие люди, чтобы вытащить лодку на берег. И они действительно пришли? С оттенком страха спросил шакал. Такая охота внушала ему уважение. Пришли и в это место, и ниже по течению. Я получил троих в один день, всех хорошо откормленных менджисов, лодочников. И ни один из них не закричал, кроме последнего. В этом случае я действовал небрежно. Ах, что за благородная охота! Но какой ловкости, какого ума требует она, — произнес шакал. Требуется не ум, дитя, а только умение мыслить. Обдуманность в жизни тоже, что соль, положенная в рис, как говорят лодочники, а я всегда много думал. Мой родственник Гавиаль, поедатель рыбы, рассказывал мне, до чего ему трудно охотиться. Как сильно один род его добычи отличается от другого. Вследствие этого он должен узнавать обычаи каждой рыбы. Вот это мудрость. С другой стороны, Гавиаль живет среди своей дичи. Моя добыча не плавает стаями, выставляя пасти из воды, как делает его рева, не всплывает на поверхность воды и не поворачивается боком, как муху или маленькая чапта. Не толпится подле мелей, как батчуа или чильва. «Все эти рыбы очень хороши на вкус», — заметил адъютант, щелкая клювом. «Тоже говорит и мой двоюродный брат Гавиаль. Он постоянно охотится за ними. Но ему хорошо. Он не выходит на берег, чтобы спастись от его острого носа. Моя дичь совсем другое дело. Люди живут на земле, в домах, среди скота. Мне всегда нужно узнавать, что они делают, что собираются сделать. И, как говорится, прибавляя хвост к хоботу, я составляю целого слона. Я все наблюдаю, все примечаю. Если над дверью повесили зеленую ветвь и железное кольцо, старый Мегер понимает, что в этом доме родился мальчик, и что со временем он прибежит играть на помост. Выходит замуж девушка. Старый Мегер узнает и это, видя, как мужчина расхаживает по деревне с подарками в руках. Перед свадьбой невеста приходит купаться, и старый Мегер тут как тут. Изменила ли река свое русло, обнажив землю там, где раньше была только вода, Мегеру это тоже известно. — Но к чему ведут такие знания? — спросил шакал. Даже в течение моей короткой жизни река уже несколько раз меняла русло. Реки Индии почти постоянно передвигаются в своих ложах. Иногда в течение четверти года они отходят от прежнего русла на 2 или 3 мили, заливая поля на одном берегу, на другом же открывая большое пространство суши. — Это самые полезные знания, — возразил Мегер шакалу. Появление новой земли ведет за собой ссоры. Это Мегер знает, о, хорошо знает. Едва вода сойдет, он крадется вдоль одного из маленьких ручьев, в которых, по мнению людей, не могла бы скрыться и собака, и ждет там. Вот приходит фермер и говорит, что в этом месте он посадит огурцы, а в том — дыни. И все на участке земли, только что подаренном ему рекой. Пальцами своих обнаженных ног он пробует ил. Приходит другой землевладелец и объявляет, что посадит лук, морковь и сахарный тростник в этом месте. Они встречаются, как лодки, которые несет течение, и оба принимаются вращать глазами, сверкающими из-под их больших синих тюрбанов. А старый Мегер смотрит и слушает. Люди говорят друг другу: «Брат мой!» и начинают делить новую землю. Мегер передвигается вместе с ними с места на место и крадется, совсем прижимаясь к илу и тине. Разгорается ссора, слышатся запальчивые слова. Они сбрасывают со своих голов тюрбаны, поднимают лати, палки. Наконец один падает в ил, другой убегает. Когда он возвращается, дело сделано. Ему об этом говорит окованный железом ствол бамбука. Все устроил Мегер, но никто ему не благодарен. Нет, люди кричат: «Убийца Мегер!» Потом семьи двоих крестьян принимаются драться между собой. 20 человек с одной стороны, 20 с другой. Мой народ, живущий на взгорьях, народ хороший. Они дерутся не для забавы. А старый Мегер ждет ниже по течению реки, там, где его не могут видеть за кустами кикара. Загорается заря. Мои широкоплечие джетсы, всего человек 8-10, на носилках несут мертвого. Звезды светят. Идут все старики с длинными бородами и кричат не хуже меня. Люди разводят небольшой костер. Ах, как хорошо я знаю этот костер! Курят табак, покачивают головами или указывают макушками в сторону мертвого, который лежит на берегу. Они говорят, что из-за этого к ним явится английский суд, и что семья такого-то человека будет опозорена, потому что его повесят на большой тюремной площади. Друзья убитого замечают: пусть его повесят. Разговор начинается сызнова. Это повторяется дважды, трижды, 20 раз в течение долгой ночи. Наконец кто-нибудь произносит: этот бой был бой честный. Возьмем плату за кровь, немного больше, чем предлагает убивший, и перестанем толковать. Начинается спор из-за цены крови, потому что убитый был сильный человек и оставил после себя много сыновей. А все-таки еще до Амратвеллы, восхода солнца, они слегка обжигают мертвого, как того требует обычай. И он поступает в мое распоряжение. Он молчит. Ага, дети, Мегер знает. Мегер все хорошо знает. И мои джетсы — славный народ. Они слишком жадны, слишком скупы, произнес адъютант. Они не бросают даже верхние пленки с коровьего рога, как говорится. Кто же может что-нибудь подобрать после этого племени? О, я подбираю их самих, — заметил Мегер. Вот в старые времена на юге, в Калькутте, — продолжал адъютант, — все выбрасывалось на улицу. Мы выбирали, что подобрать. Славные были дни. Теперь же их улицы чисты, как внешняя сторона яичной скорлупы, и мои родичи улетают. Быть опрятным — одно, но вытирать пыль, мести, чистить по 7 раз в день утомительно. Это надоело бы самим богам. Один шакал с низин слышал от своего брата и сказал мне, что на юге, в Калькутте, шакалы так же толсты, как выдры во время дождей. Заметил шакал, у которого потекли слюнки при одной мысли об этом.